Здравствуйте, уважаемые слушатели. Евгений Иванович, здравствуйте. Как у вас дела?
Салам алейкум, Сергей Андреевич. А также и здравствуйте все остальные, кто слушает нас. Дела у меня хорошо, спать хочется безмерно, ибо
а так не
в такую
погоду.
Ну, так ведь погода-то такая. А микрофон он невольно заряжает. Опять же, вот я пришел, смотрю на экран. Что я первое вижу?
СМС, я думаю, вы первым видите.
Правильно.
Я же их только что
Иркутская
включил.
Иркутская область. ВИЧ и СПИД не мешайте в кучу, Сергей. И что я
хороший
могу...
Хороший совет, да, Евгений?
Да, вот после этого какое
хороший
у
совет.
Меня может быть настроение? Ну, как говорится, пришел, конечно, уже теперь обратно же не пойдешь.
Нет, ну
перед
куда
этим
уже?
Передача была, да, достаточно серьезная, и тема была серьезная. Ну уж как. Ладно, во-первых... Сегодня у нас первый день на этой неделе эфира, на дворе вторник, и самое главное, 16 мая. Вопрос, какой у нас сегодня день 16 мая, вы знаете?
Нет, что какой-то праздник, Евгений Иванович.
Институт стран Азии и Африки отмечает День института.
А так как сегодня... вы профессор этого института, вас можно поздравить.
Меня можно поздравить, да, с тем, что через 20 лет после того, как я начал там преподавать,
да,
МГУ, сподобился дать мне профессора.
Ну,
спасибо,
награда,
конечно,
нашла
им большое.
Да.
Награда нашла героя, да, это очень смешно. Вы знаете, кстати, жалование профессора, оно велико, это вот порядка 13 тысяч рублей.
Но почет зато большой.
Да?
Конечно.
А по нечетным как?
Почет, ну, то есть уважение.
Ну, почетным, да,
какое?
Это почет, а по нечетным.
Да,
нет.
Профессор все-таки.
Ладно, ребята, это смешно, конечно, но институт замечательный, это действительно так. И учиться там сложно, но можно. Институт этот кончили разные люди, включая Примакова, когда он еще иначе назывался, Жириновского, который в своем выпуске был, между прочим, лучшим по турецкому языку, вот так и не скажешь, а он ведь действительно очень хорошо знает турецкий, и не случайно, когда он цитирует стихи какие-то, он не врет, он действительно на турецком говорит хорошо. И турки его за это любят, называют «Шириновский», то есть «сладкий», после того, как он теперь им начал разные замечательные комплименты
говорить.
Видимо,
за красивый голос еще, за красоту слог, за приятный вид.
Нет. За то, что говорит. Хотя, когда он там у них получил большую проблему с Зинданом по молодости и профессиональной деятельности, то говорил он про них совершенно другие вещи десятки лет
подряд. А когда он успел? Мне кажется, он в политической
Песков,
деятельности
кстати, тоже
тюркул.
Не-не-не, с какого раннего?
Ну, Владимир Вольфович.
С конца 80-х. С конца 80-х Владимир Вольфович сначала пришел в общество «Шалом», организовывавшийся тогда официозом, и занял там просто все секции, которые только можно было, внешнеэкономическую, внешнеполитическую, дико всем понравился, молодой юрист, говорлив. Я раритетный список членов этого общества «Шалом», который составлен был из целого ряда экзотических при Горбачеве лиц, от членов антисионистского комитета, включая ЗИВСа, до представителей еврейского подполья, включая там, известного болтуна и бонвивана Рому Спектора. А и там был Жириновский. Никто не знал, что через несколько месяцев в ЦК, на собрании, где пытались организовать многопартийность, он опять появится, и вот тут возникнет ЛДПР.
А то там... есть искусственно организовали, что ли?
Естественно организовали. В этом мире все организуется, как организуется. Uh-huh. Естественно или искусственно, это совершенно не важно. Вы... Понимаете, что если естественным путем что-то организуется, то это Дарвин. Естественный отбор.
Так, а если
искусственным путем...
Это Библия?
Правильно,
да?
То это Господь Бог.
Ага.
И в этом плане слова «искусственным путем» они даже как-то меня и не оскорбляют, потому что...
Я, наоборот, это похвалю, какой красивый проект получился, сколько уже лет.
Если естественным путем... Правда, здесь есть другое. Как спорят на эту тему креационисты и сторонники теории искусственного отбора, а что благороднее, так если человек произошел от обезьяны, то как высоко он поднялся. А если его создал Господь Бог, то вообще-то как низко он пал.
То есть мы с оптимизмом все-таки смотрим, по-дарвиновски.
По-разному. Поэтому я хочу сегодня все-таки поздравить всех наших востоковедов, тем более только благодаря тому, что я сегодня с вами здесь в 2 часа, меня нет там, где открылось собрание с участием министра образования Ольги Васильевой, на которую ныне уповает весь образовательный и научный мир, с тем, чтобы остатки науки после тяжелого погрома Академии не сдохли. А главное, что есть вдруг такой шанс, что она образование-то поправит куда-нибудь обратно, хотя бы вернет в ту сторону, когда это будет образование. И хотя это не только вопрос вузов, но в первую очередь вопрос школы, то эта дама, к которой, надо сказать, прогрессивная либеральная общественность отнеслась с ужасом, переходящим в истерику, потому что она человек воцерковленный вполне, и сказали, вот она будет заниматься исключительно там, теологизацией образования и внедрением религии в школу.
Ну, не пошло же в этом направлении.
Ну, во-первых, не пошло, во-вторых, да. Она умный и вполне порядочный, судя по отзывам ее, в том числе учеников, человек, а в-третьих, я тогда сказал странную вещь, если вы помните. Да по барабану мне. Пусть они чего хотят организуют, лишь бы образование было хорошее. Вот просто хорошее. Если вас учат хорошему, по грамотным учебникам, и после этого у вас хороший русский язык, хороша математика, и вообще все правильно.
Но должно же быть для какой-то цели, Евгений Иванович. Хорошее просто хорошее не бывает. Хорошее для чего? Чтобы торговать на рынке, это одно хорошее. Чтобы ракеты в космос запускать, другое. Вы о каком говорите?
Нет? Не так-то. Представления, эксперименты школьные закончились. Ну, задача просто. Вы хотите страну?
Ну вы начальник. Смотря страну какую, смотря какую, Евгений Ильич.
Габон.
Ну, Габон тоже страна. И Сомали — это страна. И США — это страна. Вот какую мы хотим?
А вот какую мы хотим, это вообще никого не волнует.
Так.
Вы можете хотеть от забора до обеда. А кого это... Какое хочет начальство?
Ну, мы смотрим сейчас, да, с интересом.
Начальник есть богом данное начальство. И Козьма Прутков был прав. В этой ситуации, если вы хотите, чтобы ваша страна не уходила в сторону Сомали, ну, вот мы пока идем латиноамериканским путем. Там хунты всякие, посмотрите на постсоветское пространство, да, диктатуры, хунты, ужас-ужас где-нибудь в Центральной Азии. Мне как раз недавно рассказывали, с интересом выслушал, как сильно меня ненавидят в Туркмении местное начальство, которое...
Ну, конечно, вы столько рассказывали про их начальство.
Я про их начальство не рассказал ровно ничего, чего знаю. Могут сказать спасибо.
То есть вы еще и не все говорили, да?
Я даже не начал.
Ну, понятно.
Я рассказывал о ситуации на их южных границах с безопасностью. И действительно, там сильно обиделся министр иностранных дел, который врал и продолжает врать своему президенту Гурбангулы Меликулевичу Бердымухамедову на тему того, что все хорошо, топи. Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. Тот самый трубопровод, по которому в обеспечении безопасности конь не валялся, по его трассе Катар поставил подразделение, называющее себя Исламским государством, на границах Туркменистана появились так называемые туркменские талибы, и вопросы прорыва по пограничным рекам, там, по долине Мургаба, Дари, это, вообще-то говоря, просто вопрос того, как раз, и дальше у тебя удар по газовым месторождениям. И мы это видим, и мы это понимаем, и туркменским товарищам говорим, а они вместо того, чтобы спасибо сказать, еще и кочевряжутся. Хотя отбивать у них эти атаки совершенно неким и нечем. И надо сказать, единственное, в случае, если действительно прижмет их надежда на то, что мы там возбудимся, учитывая Прикаспий, там много чего другого. А ежели что уж совсем прижмет, так персы, которые не любят салафитов на своих границах, и талибов будут выжимать еще и китайцы.
Вы имеете в виду, что там война может устроиться? Вдруг неожиданно.
Да нам снести этот режим, как два пальца опысать.
Об асфальт. Да, об асфальт.
Да. Смотрите, это просто делается, и это видно по арабской весне, и куда более могущественные страны, населенные уж куда как, летели, включая тот самый Египет, который центральную страну арабского мира. Если бы, вообще-то, еще не тормознули по Сирии, так Сирии бы не было. К Востоку, а то востоковедение зачем практическое нужно? Оно не нужно, его же хотели отменить от большого...
Практическое востоковедение — это разведка в регионе?
Ну, это разведка, это в армейских ситуациях.
Ага.
Да простите, кем были все эти люди? Чохан Валиханов, Пржевальский. Они кем были?
Востоковеды практики, да, они были?
Ну, а вы не помните формы их?
Конечно.
Погон.
Да-да-да.
Они чего, шли вот в эти самые пустыни и горы исключительно потому, что им было любопытно? Им, конечно, было любопытно. Они, конечно, были великие путешественники, великие исследования вели. Но они точно так же, конечно, были российскими офицерами. И, конечно же, имели отношение к тому, что сегодня называется внешняя разведка.
А там Китай вот этот свой шелковый путь прокладывает. Деньги направо и налево раздает. Небось же и Туркменистану досталось. Пару миллиардов.
Там хуже. Туркменистан, проводя азиатские игры, провел подготовку к ним. Так интересно, что деньги там кончились. Как можно за такие деньги перестраивать аэропорт, там, спортивные сооружения, кварталы, город, какие-то безумные проекты на берегу Каспийского моря, где якобы должны быть туристические зоны, это отдельная тема. Злые языки говорят о миллиардах долларов, которые ушли просто налево. Но это отдельная тема. Еще раз повторяю, мы... Внутреннюю политику Туркменистана, кто сколько денег, куда и конкретно через кого запускает, даже не обсуждаем, как и всех остальных постсоветских республик, а также и всех остальных республик автономных в рамках Российской Федерации. Потому как это не мое это дело. Если надо, конечно, если будут очень плохо себя вести, то не проблема и это рассказать. Но пока пусть живут спокойно. Мы рассказываем в основном об угрозах, которые идут. Поэтому Китай, который получил очередные просьбы о кредитах, сказал, ребят, можно, да, вот мы вам давали на нефтегазовую инфраструктуру. Вот, пожалуйста, теперь в рамках того, что выделено, давайте мы эти деньги обратно отобьем. Ну, я так по-простому, не по-китайски, а уж так по-русски. И вот когда отобьем, тогда Китай не бездонная бочка. Китайцы умеют считать. И китайцы хорошо умеют считать. Поэтому в какой мере мы там будем, мы, Россия, частью этого великого шелкового пути, как сопрягается евразиатский интеграционный процесс, евразийский. А, кстати, как Путин в Пекине заявил, и Северный морской путь с великим шелковым путем.
Это стабилизатор.
Пиратов нет сомалийских, да, на Северном морском пути. На Северном морском пути не существует войн, не существует наркоторговли, как в Афганистане, не существует безумного терроризма. Ну, там много плюсов.
Но, Евгений Ильич, видимо, войны могут возникнуть, раз, например, на параде на Красной площади была техника в арктической окраске.
Войны там могут возникнуть исключительно, когда и если американцы, да, канадцы, норвеги, или все заинтересованные, с Гренландии, ага, датчане начнут там фулиганить. И для этого и делается Арктический морской округ, чтобы перестали в Барнцевом море болтаться американские подлодки с крылатыми ракетами. И это есть правильно и верно. Извините, пожалуйста.
А кто спорит?
Ну, многие спорят.
Нет, хочешь мира, готовься к войне. Это же
не очень многие времен спорят. Злые русские там ведут себя неправильно.
Да мало еще ведут себя.
Ну и чего,
надо
теперь русские прям
больше
всех национальностей? Ну что?
Мы можем, мы ведем.
Вы знаете, как там Шойгу распорядится с этим вопросом, да, мало или много, отдельная тема. Пока почистили очень серьезно от всякой дряни. Ну, все не выковыряешь, это надо еще чистить и чистить, но последние модификации, например, модулей полярных, где базы вот ставят, я посмотрел, и меня большая радость обуяла, потому что, конечно, ну вот у нас много где провал-провал, а вот в этих ведомствах, где Сергей Кужугетович с командой, как-то так все грамотно делают. Ну, это как в Сирии. Вместо того, чтобы вырытый, уж непонятно, с подветренной или для кайфа с наветренной стороны полевой сортир и палатка, там нормальные условия в рамочках той системы модулей, которую отработали, и вот понятно, зачем ее отработали. Не для того, чтобы походно-полевые условия демонстрировать начальству на выставках в стиле ВДНХ, а все-таки для того, чтобы их имели российские военнослужащие. Хоть в пустынных, хоть в полярно-пустынных местностях. Тут ведь как? Просто тут нужно, чтобы была прохлада, а там надо, чтобы было тепло. Поэтому, и возвращаясь к исходному, востоковеды с праздником. Институт стран Азии и Африки с двойным праздником, потому что, конечно, если бы специальность востоковедения похоронили, ну, вообще, похоронить, конечно, можно все. Можно похоронить там академию, которую Петр создавал, конечно, не для того, чтобы ее Фурсенко разваливал, но Петр-то про Фурсенко не знал, а Фурсенко о Петре знает. И в этом его преимущество значительное перед Петром Великим. Опять-таки ситуация с образованием и нормальный министр, который сейчас борется. И, например, как я недавно узнал из прессы, вроде бы, наконец, побороли даже Рособорнадзор. Рособорнадзор – ведомство специфическое.
Тревожно стало, Евгений Иванович. Что же случилось с ведомством?
Рособорнадзор, он интересными вещами занимается. Он должен, по идее, следить за качеством образования. То, чем он занимался, превратило его в нечто среднее между Тамбовской бригадой и ОПГ в стиле Дона Корлеоне.
Ну, наезд-откат. Ага, Дон Корлеоне-то.
Мы вам предъявим десятки претензий, иногда сотни. Это потрясающе. А вы нам потом... Договаривайтесь. В основном рейдерствовал по частным вузам. Они и так под прессингом. Последний дикий скандал был с Европейским университетом. Здание там, ну, злые люди говорили, не выжить Европейскому университету в том здании, которое он занимал. Потому что почему-то претензии шли исключительно так вот. Да, которые как-то претензиями не являются, но это же дело такое.
А хороший это вуз, Европейский университет? Я ни разу не слышал о каких-то великих открытиях ученых, которые там вышли.
Самое смешное, что по показателям Миноборнауки, да, ливановским показателям, которые очень кривые, косые, дурацкие и, с моей точки зрения, невероятные просто к тому, он был по нескольким показателям лучшим в стране. Не, он гуманитарка, он сильная гуманитарка. Mm-hmm. Очень сильный гуманитарный вуз.
Много денег платили преподавателям? Что, хорошие преподаватели
очень
были?
Сильные. Нет, его на подъеме сделали так же, как был на подъеме РАГУшник. РГГУ очень сильным вузом. Так же, как всегда оставался МГУ, несмотря на разность там всякого в разные времена сильным вузом. Но вот есть вузы, которые сильные. И старые, и новые. Ну, так вот, Рособорнадзор лишился главы своего. Надо сказать, одного из главных соратников прошлого министра образования, который у нас, кажется, занимается с Украиной и экономическими проблемами, да, чтобы было хорошо, его же так поставили на такое место, что прям вот такое ссыльно-каторжное, без вырывания языка, но с вырыванием ноздрей.
А у нас нет экономических проблем с Украиной, которыми можно заниматься?
Экономических процессов с Украиной?
Да. Ну, есть же газ, мы там гоним через них.
Не гоним мы через
товарооборот, там все дела.
Нет, на кладбище, конечно, тоже жизнь.
Ну и довольно
кипучая. Но вот если вы уже занимаетесь экономикой Украины, то это приблизительно как разведение орхидеи в Гренландии в открытом грунте. Это примерно так же целесообразно, результативно и, что существенно, денежно. При нынешних отношениях наших с Украиной, а Украины с Востоком, Юго-Востоком, я уже не говорю про Крым, при ситуации, при которой обезумевший Порошенко уже на 3 года закрывает на Украине Одноклассники ВКонтакте, там Фейсбук, по-моему, еще какие-то социальные сети, то есть он закрыл въезд журналистам, а теперь он еще социальные сети закрыл, ну еще телевидение закрыл, ну Украину скоро можно будет закрыть на переучет, по-моему. Ну, как-то так. При этом последнее, что очень веселит, а вот дикая агитация, пропаганда, выстраивание антироссийской элиты, но при этом последний разговор, опросы населения. На какую страну вы предполагаете опираться? Там были основные страны мира: Китай, Россия, Турция, Иран. Кто на что? Индия, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция. Треть на треть. Треть не знает, треть на Америку считается Украиной, а треть на Россию. В случае, если чего, военная угроза.
Забавно. А мы дадим им опереться-то на себя, треть этой?
Смотря что будет происходить.
А то они хитрые такие. Когда Америка деньги дает, тогда они опираются, да, на нее.
Они разные.
Да нет, они, мне кажется, все очень хитрые. Хитрые-хитрые.
Те барсуки, которых вы здесь, да, видите, они, конечно, хитрые. Но украинцы разные. И Украина разная. И тут не зависит от регионов. У нас очень любят хаять Западную Украину. Я знаю, как огромное количество замечательных людей.
Мне кажется, и Центральная Украина прекрасная тоже.
Да, только в Киеве правительство, если его взять и высушить прищепкой так за ухо на солнышко где-нибудь на уровне Эйфелевой башни, и пусть болтаются по ветру. Хоть с жёлто-блакитными флагами, хоть с французским триколором. То, конечно, было бы хорошо. Нет-нет, население такое, как оно есть, люди такие, как они есть. Мозги им, конечно, закомпостировали страшно. Накачали против нас страшно, но оно же не виновато. Но если марсиане приедут и будут их...
Ну, я не знаю, как не виновато.
Если люди никогда не виноваты.
Нет, надо думать головой своей, не рассказывать вот эти все сказки.
Сереж,
что они великие укры, древние пирамиды строили.
Них...
Надо башкой думать, в конце концов. Это просто
надо башкой
быть
думать
очень тупым, чтобы в это верить.
Надо
Это очень примитивно.
Сереж, чтобы вам начальство вешает лапшу на уши, вы можете что-то сделать против хорошо вооруженных людей, которые ходят по вашим улицам и могут при случае вас пристрелить?
Ну,
ничего.
Партизаны наши в войну же что-то делали против хорошо вооруженных людей?
Для
в
того, чтобы
в
делали
лесу.
Что-то партизаны, Сереж, я вас разочарую. Нужен Андропов в Карелии и другие организаторы партизанского движения, Машеров в Белоруссии. Нужен штаб, который
сидит... На Украине 40 миллионов не нашелся Андропов?
У нас не нашелся Андропов.
Ну...
Штаб партизанского движения, Сереж, всегда снаружи. Организация партизанского движения всегда снаружи.
Ну, недоработчики,
могли ли мы это сделать? Да могли. Но не стали же, правда?
Да.
Ну, так и чем они виноваты, что мы приняли такое решение? А теперь новости.
Ну что, Евгений Янович?
Не могу не ответить на вопрос, безопасно ли ездить в Грецию. Ну, туристический сезон начался. Безопасно, если вы не боитесь криминала.
А что там, криминал вдруг появился?
Очень серьезный. Не вдруг, всегда был. В Афинах очень серьезный был всегда. На островах было всегда нормально. Но Греция – это страна анархистов, леваков, политических баталий. Я ездил в Грецию в 93-м году в первый раз на Крит. Там были выборы. У нас как раз догорел Белый дом, и мы с женой поехали в отпуск. Значит, бронетранспортеры на улицах навевали интересные мысли. А оказывается, выборы. И на всякий случай армию вывели для того, чтобы, если пойдут погромы и начнут резать друг друга, греки, эмоциональные люди, чтобы они их тормозили. Но мы особо из отеля не ходили никуда, в города точно не заходили, поэтому нам было спокойно. Греция, через которую прошел миллион людей с лишним в Европу, наполнена беженцами всех мастей, в том числе мигрантами. Не просто беженцами, а просто мигрантами из Африки, из Афганистана, откуда угодно. Через Турцию, турки же с большим удовольствием сбрасывают своих мигрантов в Грецию. И там есть очень серьезный криминальный аспект. Поэтому надо сильно держаться за кошелек, оглядываться в сторону женщин и детей, чтобы, не дай бог, чего ни то не было. И вообще смотреть очень серьезно, где вы отдыхаете, как вы отдыхаете, в каком вы отеле. И просто так бродить по улицам, знаете, отчаявшийся человек, которому нечего есть в какой-нибудь бразильской фавеле.
Он убьет вас, не подумает.
Он вас за пару кроссовок убьет,
да.
За джинсы, за кошелек уж тем более. Чего вы на самом деле правы? Это не говорит, что там терроризм, нет, этого там нет. Хотя, может быть, террористические атаки в том же Афинском аэропорту были в свое время весьма широки. С Ближнего Востока туда ходит, кто хочет, как хочет. Это раз. Ростуризм нас вот предупредил, вы справедливо распечатали эту новость, которой нет. Особо-то в сетях, об угрозах безопасности не только в Тунисе,
да.
А очень серьезные. В курортных зонах, но нападают боевики радикальных структур аль-каидистского плана, Даиш, исламского государства, на туристов специально, чтобы государство обанкротить. На отели, на музеи, на отдыхающих на пляже, убивают их там раз. В Египте то же самое. Так и в Таиланде, оказывается, теперь вспышки, связанные в том числе с исламистами. И учитывая то, что вот на сайте Института Ближнего Востока сейчас мы разрабатываем Индонезию, Малайзию, вообще Юго-Восточную Азию.
Решили присмотреться?
Филиппины.
Да?
Ну, там пошел очень
Институт
серьезный
Ближнего Востока и Индонезия,
терроризм.
Терроризм.
Терроризм через радикальных имамов, которые присланы саудовцами. Понимаете, Сирия и Ирак показывают, что террористы-то приезжают в качестве гастарбайтеров откуда угодно. Наше дело заняться вот всем, где есть радикализм исламистский или терроризм, связанный с Ближним Востоком. И у вас в Заполярье будут, мы про Заполярье будем работать. В Центральной Азии, пришлось этим работать. В российской диаспоре Центральной Азии, Северный Кавказ, вон Патрушев сегодня, Николай Платонович, выступая, говорит, что порядка 400 человек только из Поволжского федерального округа ушло на джихад в Сирию и Ирак. Вот, между прочим. Значит, так. И вот Тунис, Таиланд, Индонезия, Малайзия, добавлю я. Филиппины, особенно южные.
Где
Филиппины.
Сейчас безопасно, Евгений, мне кажется, проще перечислить.
Нет, понятно, что в Японии уровень там исламистского терроризма равен нулю. Уж так.
Умеют работать?
А в Таиланде рядом, да не только, остров отдельно, нет диаспоры соответствующей. Никто не переходит, там японцы, перешедшие в радикальный ислам, это уж совсем какое-то невероятное, немыслимое нечто. Только там, где они есть, вот, собственно, на Ближнем Востоке. Там, в Джибути японская военно-морская база, первая после войны, которую они организовали. Там они могут пересечься с исламистами. Дома как-то особенно не очень. А в Таиланде могут там достаточно серьезные и радикализирующиеся пришельцами из той же Малайзии, Индонезии или Саудовской Аравии населения на юге страны, исповедующие ислам. К огромному сожалению, мирнейшие были регионы. Индонезийский или малайзийский ислам, он вообще был совершенно другим. Распространялся по торговым путям, это не был ислам джихада. Вот вам инфильтрация. Так же, как, кстати, и наш. А что, в Поволжье был радикальный ислам? Никогда в жизни.
Но его можно насадить, да?
Так его и насаждают, к сожалению, большому. Но я не могу здесь, хотел про другое, но про другое мы и завтра можем поговорить. Мы начали говорить об Украине перед тем, как перерыв шел. Так, сложными путями перешли от востоковедения. У нас на дворе сегодня 16 мая. 18 мая будет на Украине голосование в Верховной Раде на тему придавить Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата, часть Русской Православной Церкви с правами автономии. И это, надо сказать, очень серьезный звоночек. Надо сказать, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, часть РПЦ, это единственная каноническая церковь Украины, которая Вселенским Патриархатом признана. 39% православных Украины, большинство из тех, кто есть, прихожане Московского Патриархата. Но отношение же Украины к Москве понятно. И поэтому сегодня проталкивается всякое, начальство любит проталкивать своих, всякое, далеко не только американское или отечественное, но и украинское. Поэтому Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата сегодня это любимец властей. Ей отказались в предоставлении статуса канонического. Ее считают альтернативным православием. По-русски называется схизма, раскол церкви. Раскольники это. Я сейчас не говорю о Западной Украине, я не говорю, это вот православие.
Мы можем на это как-то повлиять, на это все.
Надо, могли бы в конце 80-х, начале 90-х союз не разваливать.
Думали, да? Сейчас уже ничего не сделаешь.
Ничего не сделаешь, это неверно. Что значит ничего не сделаешь? Немцы под Москвой сдаваться, что ли? Сами знаете как. Под Сталинградом.
Но мы не готовы идти на такие меры.
Пока не прижали.
Да.
А когда прижмут?
Они сейчас будут голосовать.
Смотрите,
что мы сделаем?
Не-не-не, тут вопрос любопытный.
Угу.
Понятно, что человек, который заходит в церковь раз-два раза в год, отличий никаких между ними найдет, но московский патриархат трактовки молитвы вольной не придумывает, новые иконы или фрески не создает. Для московского патриархата недопустимо молиться за упокой какого-нибудь врага. Более того, РПЦ вообще не определяет врагов, в принципе. Ну, как-то это вот не по-божески. А для УПЦ так вполне. Язык в московском патриархате церковнославянский. Никто с русским не лезет. Но церковнославянский общий для всех. Киевский на украинском. Священное писание переводит по-своему. А московский патриархат основателем считается Иисус Христос. И церковь находится в некотором едином русле вселенского православия, общие таинства. В киевском патриархате что признали, то мое. А что не признали, то не мое. Вот какая-то такая... Это немножко больница. Похоже на то, как было с протестантизмом, когда многочисленные возникавшие у протестантов Запада ереси становились отдельными церквями и дальше чудили, как хотели. Ну, а на протяжении столетий менялись уж совсем радикально. Вот я не думаю, что при Генрихе VIII в англиканской церкви могли быть епископы женщины, или стояла бы речь о признании гомосексуалистов. Ну, то есть гомосексуалистов там, я уж не помню, четвертовали или варили в котлах, но точно насчет признания их прав речи не стояло. То есть сегодня стоит вполне такой вопрос, и принято решение. Но на сегодняшний момент вопрос серьезный. На Украине от 12,5 до 14 тысяч приходов, которые должны по новым идеям из Киева согласовывать назначение священников и настоятелей с государством и добро получить на визиты иностранных делегаций, приезжающих на Украину. А это серьезно. Ну, теперь погода.
14.48, московское время. Евгений Янович, как там у вас?
Продолжим.
Московский патриархат и Киевский.
О своем любимом. Да. Итак, еще раз повторяю, гигантский объем имущества. Давайте все-таки не забудем,
да,
что...
это деньги, в первую очередь.
12,5 или 14 тысяч приходов – это недвижимость. Не только деньги, это в первую очередь недвижимость, земли.
Я так понимаю, это не только недвижимость это в деревнях, да, это и
влияние,
в городах.
Конечно. Ну, о чем речь? Известно, что в документе оговариваются условия, обязывающие церковь соблюдать суверенитет, территориальную целостность и законы Украины. То есть, видимо, это будет означать, что в рамках соблюдения территориальной целостности Украины священники должны будут благословлять войну на Донбассе и попытки возврата Крыма любыми путями. Разве нет? Если у вас есть закон Украины, который будет подразумевать именно это. А также церкви украинской запретят взаимодействовать с кем угодно, кто посещал Крым, уж видели на Евровидении это, и так далее, и так далее, и так далее. Я не знаю вообще, как Порошенко общается с Путиным. Вот Путин в Крыму был.
Это политика, Евгений.
Мне прям так интересно это.
Да.
Да-да. А дальше. Существует фигура патриарха. Значит, церковь на Украине не должна быть самостоятельной от украинских властей. И непременно патриарха Кирилла не следует упоминать в молитвах. А он гарант каноничности по церковным правилам.
А кого же теперь?
Ну, может, Порошенко будут. На самом деле священники на Украине полагают, сначала тебе говорят, не молись за патриарха Кирилла, так. Потом могут заставить включить в молебен слова за здравие раба там Божьего Петра, здравствуйте, товарищ Порошенко.
А сейчас о властях и воинстве тоже молятся у нас в церквях.
А у них будут,
о властях
вот
и воинстве.
Там священники полагают, что заставят разрисовать стены монастырей флагами УПА. Если владыка откажется, так...
Запретят
деятельность прихода.
Сменят
да нет,
владыку.
Закроют приходы, все.
А зачем закрывать денежный приход? Смените владыку.
А зачем у нас много... Слушайте, это вы как музейщики. А зачем же вы самый прибыльный музей в городе Санкт-Петербурге и вообще единственное отдаете РПЦ, когда по закону государственная собственность? Ну, зачем, зачем? Ну, как есть. Согласно законопроекту, который в Раде, все приходы московского патриархата должны будут пройти процедуру перерегистрации, получить заключение независимых экспертов. Ну, мы знаем, как работают независимые эксперты, мы по российской этой ситуации знаем, а уж по украинской так и тоже понятно. А если условия экспертов которых власть им назначит, не выполнят, так пусть не работают. Это они нас выжигают там, как пятую колонну. Ну, придавить насмерть все, что имеет отношение к Русской Православной Церкви на Украине. Причем правозащитники там против. С законодательной точки зрения это катастрофа. Но вообще-то 45 епархий, более 12 тысяч официально зарегистрированных приходов, 20 учебных заведений, 3 лавры, 183 монастыря, 4,5 тысячи монахов только, десятки тысяч зданий и сооружений, других культовых построек. Дорого стоит убранство, утварь, иконостасы, унакальные образа. Это космические суммы, это вообще-то серьезно. И митрополит Филарет, который объявился некогда патриархом киевским и всея Руси и Украины, вот который во главе УПЦ.
Царь-то не настоящий.
Ну, давно это выходит. А почему, собственно, это должно быть под Кириллом, когда я Филарет, я за вас, киевский, Порошенко, друг, брат, президент. Понятная ситуация? Понятная. Че там тысячи лет христианства? Идите вы. Киев, мать городов русских. О, конечно, мы Русь Украина. Вот я когда говорю, ребят, может, объединимся до Чукотки с вами и как-то выборы проведем президента в 2018 году общие. Может, я уже не так не прав? Хотя, конечно...
На почве православия будем объединяться?
Да на любой почве. Достали они уже до печенок. Законопроект этот неконституционный. С этим согласны все эксперты, хоть бы даже комиссии Верховной Рады.
А что говорит Европа? Интересно.
Европа не видит этого и видеть не хочет.
Вообще, слепло, что
если
ли?
Если есть конфликт между Россией и Украиной, Украина всегда права. Вне зависимости от того, закон, незакон, по уму, по глупо, а по барабану. Причем надо сказать, что законы, Уголовный кодекс определяет норму ответственности за посягательство там, на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Что в законе Украины о свободе совести религиозных организаций все прописано, как действуют религиозные организации. Нового ничего не надо. И комиссия Рады, заметьте, той самой, которая через два дня будет это все рассматривать, говорит, законопроект ограничивает право на свободу мировоззрения и вероисповедания, содержит признаки дискриминации, разделяет граждан Украины по религиозному принципу. Принятие проекта может привести к новым конфликтам в общественной и религиозной среде страны и негативно скажется на международном имидже Украины. И вот тут вопрос, а каким образом... Это Рада выносит тогда на рассмотрение.
Ну, это говорит о компетентности Рады.
Это говорит о многом. Ну, там много чего идет. Украина возглавила рейтинг наиболее коррумпированных государств. В принципе, ей уже терять нечего. Вопрос состоит в том, что когда вы заводите вот такого рода религиозную войну, на территории, на которой и без того идет, вообще-то гражданская война.
Может быть, кто-то с войны кормится просто? И ему нужно побольше
всякого
разного? С войны
многие кормятся, это, конечно, точно. Но вот здесь у нас это большая подводная деятельность. Вы на поверхности же ничего не видите. Вот правда?
Да.
Вы же это не нашли вот сейчас. Я случайно натолкнулся.
Конечно.
То есть об этом особо никто не говорит. Но если Рада это примет, на Украине начинается... Очень большая заметня уже в сфере религиозной. Она и так идет, но хоть не такая. А тут тебе приходят и начинают гнобить, ну, на законодательном основании. В том, что придут и начнут гнобить, у меня почему-то нет никаких сомнений. Я бы очень, может, хотел, чтобы это было не так. Ну, начнут. Люди такие. Агрессивные, мыслящие, ну, своими какими-то... категориями, то, что называется One Dimension Thinking Nation у американцев. Вот такой вот, как железная дорога.
Как
идет
в шорах,
по
да?
Рельсы, угу. Шпалы, рельсы, шпалы. Ничего не сделаешь. И если уж на Донбассе пальба, в Крыму провокации, то воду отрежут, то электричество. Я представляю, чего там, когда, закусив у дела, пойдет по церквям. С другой стороны...
А православные-то, Евгений Иванович, выйдут защищать-то?
Православные? А какие православные?
На Украине, нет?
Которые православные?
Ну, наши,
против...
правильно.
Они наши. Кто-то выйдет, кто-то нет. А вы как это видите? Старушек против боевиков там же придут?
Ну, верят не только старушки. Я, например, придут... верующий, я разве старушек?
Вы туда поедете?
Да нет, но я просто имею в виду, что такие же молодые люди есть и там.
Так, вы туда, офицер.
Причем тут
российской армии.
Причем тут я?
О, а без вас?
На Украине есть молодые люди, которые верят, я к этому
может,
говорю.
Может, и есть, но мы не будем разжигать там волнений, в отличие от них.
Не
поэтому
знаю, может, зря.
То, что там будет столкновение, это точно. То, что это провокация, это точно. А смесь это провокации с кретинизмом, или это провокация в чистом виде, или это кретинизм в чистом виде. Я, видит Господь, разбирать не собираюсь. Я не специалист-психиатр. Туда Юлия Соломоновича Гусмана надо по первой его специальности. Там с психикой надо разбираться. Ну, как-то так.
Ну что, сейчас небольшая пауза.
А куда денемся?
Олег Пилипец будет гость.